Стихи 37-42. «В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: „Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего. Он один у меня“. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, но они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. Человек сей, о котором речь, был весьма неверующий, поэтому и бес не выходил из сына его, ибо неверие превозмогало силу апостолов. Неверие и дерзость его видны из того, что он пришел пред всеми обвинять учеников. Но Господь объявляет, что сын его не исцелен по причине его неверия, и перед всеми порицает его, и ни одного его, но и прочих всех вообще. Ибо, сказав «О, род неверный», разумеет под этим всех иудеев, а словом «развращенный» показывает, что злоба их не от начала и не от природы. По природе они были добры, ибо они были святым потомством Авраама и Исаака, но развратились по своей злобе. Слова «доколе буду с вами и буду терпеть вас» означают то, что он желает восприять смерть и хочет скорее избавиться от них, ибо доколе, говорит, буду терпеть ваше неверие. Господь, чтобы показать, что он имеет силу, побеждающую неверие иудеев, говорит: «Приведи сюда сына твоего». И, исцелив его, отдал отцу его. Бесноватый прежде принадлежал не отцу своему, но злому духу, одержавшему его. А теперь Господь отдал его отцу, потерявшему его, а потом нашедшему. Стихи 43-45. «И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: „Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие“. Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Прочие все дивились всему, что творил Иисус, а не одному только этому чуду. Но Иисус, оставив прочих, беседует с учениками и говорит: «Все это чудеса и слова о чудесах вложите вы себе в уши. Для чего? Так как я имею быть предан и распят, то для того, чтобы вы, когда увидите меня распятым, не подумали, что я претерпел это по своему бессилию. Ибо кто творит такие чудеса, тот мог бы и не быть распят». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них. Для чего же это было? Для того, чтобы они прежде времени не вдались в печаль и не смущались от страха. Итак, Бог, нисходя их слабости и руководя их как бы детей каких, попустил им не понять того, что говорилось о кресте. Примети благоговение учеников, по которому они не дерзали, даже более боялись спросить Господа. Ибо страх усиливает благоговение, равно как и благоговение есть страх, растворенный любовью. Стихи 46-50. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. Присем Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Апостолов постигла страсть к пустой славе. Кажется, страсть эта возбудилась в них от того, что они не исцелили бесноватого. Вероятно, по сему случаю они заспорили, утверждая каждый со своей стороны, что отрок не был исцелен не по моему бессилию, но по бессилию такого-то. Отсюда загорелась распря о том, кто бы из них был больше. Но Господь, зная сердце каждого, предваряет, и прежде чем страсть сия возросла, старается пресечь ее в самом корне. Ибо страсти вначале удобно преодолеть, а когда они возрастут, тогда уж весьма трудно бывает исторгать их. Как же Господь пресекает зло? Взяв сказанное дитя, показывает его ученикам, давая через сие знать им, что мы должны привести свой ум в такое состояние, в каком бывает он в детском возрасте. Ибо дети бывают неопытны во зле, весьма просты и не волнуются помыслами ни словолюбия, ни желанием первенства перед другими. Кто говорит: «Примет сие дитя во имя Мое», тот Меня принимает. Слова сии такой имеют смысл. Хотя вы думаете, что вы понравитесь многим, и что вы очень многими будете приняты в таком случае, если будете казаться гордыми и славолюбивыми, но я вам говорю, что мне особенно приятна простота, и что она служит отличительным признаком моих учеников. Так что кто препростого и незлобивого мужа примет как моего ученика, ибо это означает выражение «во имя Мое», тот примет Меня. Ибо кто принимает гордого, тот не принимает ни ученика моего, ни меня. Иоанн же, вступая в разговор, сказал: «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему». Какая последовательность между словами Иоанна и словами Господа? Очень близкая. Поскольку Господь сказал, что кто из вас меньше всех, тот будет велик, то Иоанн начал бояться, не худо ли они поступили, когда властно и гордо запретили тому человеку. Ибо запрещение кому-нибудь чего-нибудь обнаруживает в запрещающем не меньшего, но думающего о себе несколько более, чем о том, кому он запрещает. Итак, Иоанн боялся того, не гордо ли он поступил, запретив тому человеку. Почему же ученики запретили этому человеку? Не по зависти, но потому что считали его недостойным творить чудеса, так как он не получал вместе с ними благодати чудотворения, не был, как они, послан на то от Господа и вовсе не следовал за Иисусом. Что же Господь? Оставьте, говорит, его делать это, ибо и он сокрушает силу сатаны. Поскольку же он не препятствует вам в деле проповеди, не действует заодно с дьяволом, значит, он за вас. Ибо кто не против Бога, тот за Бога, подобно как тот с дьяволом, кто не собирает с Богом. Подивись, пожалуй, и силе имени Христова. Как действовала благодать при одном произношении оного, хотя бы произносящие были и недостойны, и не были учениками Христовыми. Таким же образом и через священников, хотя бы они были и недостойны, благодать действует, и все освящаются, хотя бы священник был и нечист. Стихи 51-56. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем своим, и они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Что означают слова «когда же приближались дни взятия его»? То означает, что настало время, в которое нужно было уже ему претерпеть за нас спасительные страдания и потом вознестись на небо и совосесть с Богом и Отцом. Когда наступило время страдания его и взятия от мира, он рассудил не ходить уже то туда, то сюда, но взойти в Иерусалим. Выражение «восхотел идти» по-церковнославянски «утверди лице свое» то и означает, что он определил, решил, положил твердое намерение идти в Иерусалим. Посылает вестникам пред лицом своим, чтобы они приготовили какой-нибудь прием для него, хотя он знал, что самаряне не примут его. Однако же послал вестников, чтобы отнять у самарян всякое извинение, чтобы впоследствии они не могли сказать, что мы приняли бы его, если бы он послал кого-нибудь перед собою. Поступил он так вместе и для пользы учеников своих, а именно, чтобы они, когда увидят его на кресте в оскорблении, не соблазнились, но из настоящего случая научились, что как теперь он незлобиво перенес презрение от самарян, и даже самим ученикам воспретил возбуждать в нем гнев на обидчиков, так и тогда терпит распятие, не потому, будто бы он бессилен, но потому, что долго терпелив. Полезно это для учеников и в том отношении, что Господь собственным примером научает их быть незлобивыми, ибо они, взирая на Илью, дважды истребившего огнем по 50 человек с их начальниками, и, будучи еще несовершенны, возбуждали Господа на мщение обидевшим его. Но Господь, показывая им, что его закон выше жизни Илиной, запрещает им и отводит их от такого образа мыслей, а, напротив, научает их переносить обиды с кротостью. Что означают слова «но там не приняли его», потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим? Не то ли ими говорится, что не приняли его, потому что он вознамерился пойти в Иерусалим? И если так будем понимать, что самаряне не приняли Господа, потому что он вознамерился пойти в Иерусалим, то не принявшие его не оказываются ли невиновными? Можно сказать, что евангелист говорит так: не приняли его, и он не вошел в Самарию. Потом, как бы кто спросил, почему же не приняли его против воли, и он не вошел? Неужели потому, что он был бессилен или не мог войти, хотя бы они и не желали? В разрешении сего евангелист и говорит: не потому не вошел Господь, будто бы для него было это невозможно, но потому, что он сам не желал войти туда, но вознамерился идти прямо в Иерусалим. Ибо если бы не было у Господа такого намерения, то он вошел бы в селение самарян, и в том случае, когда они не желали бы сего. Стихи 57-62. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Сей, пришедший к Иисусу, и, просивший позволения пойти за ним, пришел с лукавой мыслью. Видя, что за Господом следует много народа, он подумал, что Господь собирает с них деньги, и сам пришел к мысли, что он составит себе имение, если последует за Иисусом. Поэтому Господь отверг его, говоря ему как бы так: «Ты думаешь через последование за мной составить себе имение, полагая, что такова моя жизнь, но на деле не так. Я учу и проповедую такую бедность, что не имею и дома своего, тогда как прочие животные имеют норы». И таким образом отверг его. А другому, который и не просил, позволяет следовать. Когда же сей спросил позволения сходить и похоронить отца своего, Господь не позволил, но сказал: «Оставь мертвым хоронить своих мертвых». Сим намекается, что отец его был неверующий и потому недостойный пропитываться в старости от сына своего, который уверовал. «Предоставь, — говорит, — родственникам мертвым, то есть неверующим, питать в старости и до гроба неверующего отца твоего. Ибо похоронить здесь означает иметь попечение до самого гроба. Поскольку и в обыкновенной беседе мы говорим: такой-то сын похоронил своего отца, и через сие разумеем не то, что он похоронил его и не сделал ему никакого другого добра, но то, что он имел попечение о нем до самой смерти и погребения. Итак, пусть эти мертвые, то есть неверующие, похоронят своего мертвеца, то есть твоего отца. А поскольку ты уверовал, то как мой ученик проповедуй Евангелие Божие». Господь, сказав это, не запрещает нам питать родителей, но научает нас богопочтение предпочитать неверующим родителям и не иметь никакого препятствия к добродетели, но презирать и самую природу. Так человеку, который просил позволения следовать за ним, но прежде отдать должное домашним своим, он не позволил сего, то есть сходить в дом свой и отдать должное, или, скажу проще, проститься. Ибо такой человек обнаруживает в себе привязанность к миру и отсутствие апостольского расположения. Ибо апостолы, как услышали призывание от Господа, тотчас последовали за ним, ничем иным уже не занимались, оставили даже и прощание с родными. И часто случается, что в то время, как человек прощается со своими родственниками, между ними оказываются такие, кои удерживают его от богоподобной жизни. Поэтому хорошо, имея расположение к добру, тотчас же и совершать оное, немало немедля. Ибо никто, взявшийся за плуг духовный и снова оглядывающийся на мир, не способен к Царству Небесному. Под лисицами разумей лукавых бесов. Они же называются и птицами небесными, то есть воздушными. Ибо сказано: по воле князя, господствующего в воздухе. Смотрим послание святого апостола Павла к Ефесеям, глава 2, стих 2. Итак, Господь говорит упомянутому человеку: поскольку бесы имеют в тебе норы, то я, Сын Человеческий, не имею где главу преклонить. То есть в сердце твоем, полном бесов, я не вижу места для веры в меня. Ибо глава Христа есть вера в Него. Кто уверует, что Христос есть Бог, тот получает и главу Христову. А грешник мертв, он и погребает своих мертвецов, то есть лукавые помыслы, тем, что не исповедует их. Итак, Господь, намеревающемуся быть Его последователем, запрещает погребать лукавый помысел и скрывать он, но повелевает обнаруживать его через исповедь.